Виктор Петрович Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Из повести в рассказах «Последний поклон». В засушливое лето 33-го года рано вызарились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население нашей деревни почти поголовно переселилось на заимки. Убирать не везде убитую зноем рожь и поджаристую низкорослую пшеницу со стистым колосом, уцелевшую в лагах и низинах. Улицы села обезлюдили, по ним беспризорно бродили маслатые телята, сипло блажили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, вяло пурхались в пыли курицы, сохранившиеся в некоторых домах, и выли за околицей одичавшие собаки. В верстах в шести от села на Фокинском улусе страдовала и моя старшая тетка, оставив дома ребятишек Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весною пошел 7-й год, у Ванюхи на исходе 6-й, а Петеньке и 3-х еще не минуло. Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стосковавшаяся по родителям, решила поддаться на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят. Каким образом троица эта шла, где сил набралась и бесстрашие, объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места. А, скорее всего, смекалка деревенских детей, с измальства привыкших жить своим трудом и догадливостью. На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами. Затем таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но до полна раскаленного острого камешника, принесенного потоками во время дикого вишневодья. Они миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок, и ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы. Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо охлопали пыль с головы и с рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали. Очень устали Санька и Ванюха, поочередно несли в гору Петеньку на закукорках. А он такой тяжелый, долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыли хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди. То суслика показывали попиком стоящего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную ману реку, в которую сколько хочешь холодной-прихолодной, сладкой-присладкой воды, и надо только ноги переставлять, как в сей же момент окажешься на берегу и попьешь, и побрызгаешь. Но настала пора, когда ребенок вовсе выбился из сил, и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство. Они показывали ему на желто скатывающуюся с крутого косолобка полосу, где виднелись работающие люди. «Мама там! Она теплую шанишку и шкалик молочка Петеньке припасла!» Петенька сразу этому поверил, слюну сглотнул, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу. Забыли братья свой обман, а Петенька помнил и про маму, и про шанишку, и про шкалик с молоком, и когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки и, подрубив ладошкой ослепляющий свет закатывающегося к вечеру солнца, потащился к желтой полосе, где и в самом деле жала рожь и вязала снопы его мать. Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники, и младшенький к ней потопал. И притопал бы. Да попал он в водомоину, что тянулось вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам, песок в ней и галька мелкая. Чем выше подымалась водомойна, тем уже и глубже делалась она. И по подмытому ли обвалившемуся за крайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги. Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полоску жита, где до звона в голове, пропеченное солнцем, оглохшее от усталости, хрустко резала серпом ржаные стебли его мать. А в узелке под кустиком и в самом деле хранилась припасенная Петеньке картовная шанишка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранной. Скорей бы упряг одолеть, скорее бы солнце закатилось, и она с поля напрямки побежит в село через гору, гостинец ребятишкам принесет. То-то радость будет. Как-то они там, соловьи-разбойники, не подожгли бы чего, в реке не утонули бы. Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, гасящие время, как лесной пал, скрашивающие нуть однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжко уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия. Она связала свою норму снопов, с услона их составила, выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, и думала о том, что в дороге, глядишь, разомнется, а как к речке спустится, лицо и ноги ополоснет, совсем от дури очнется. И тут увидела Санькину кудлатую голову в недожатках, а за Санькой и Ванюха в перевалку тащится. Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже завязанный пупок видать. Старшенького мухой кличут, легкий он, жужливый, непоседливый, а Ванюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлится, почернеет весь, ногами топает и руку себе кусает, быком его дразнит. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища, у него еще и хрящик-то не везде окостенился, он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал. «Парни-то мои идут, ножонками чапают». «Муха-то моя жужжит, ягоду медовую ищет, бычок мычит, молочка хочет», — запела мать, встречая сыновей. И на ходу уж выдавливала им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегнула и узелок свой разобрала, шанишку разломила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладони сыпанула. «Ешьте, милые, питайтесь, славные, как-то малый-то наш, несмышленыш-то, без матери живет-поживает». «А он к тебе ушел». Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не обезголосила и не свалилась без сил наземь. Бригада колхозная рыскала по окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но даже лоскутка от рубахи мальчика не нашли, капельку крови нигде не увидели. Взял его, невинного и светлого, к себе в ангелы Господь Бог. Заверяли падки на суеверия и жуткую небылицу земляки мои. Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседе, якобы имевших на нее зуб. Мол, вышел несмышленыш парнишонка на покос, а там собаки соседские, и бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя, разорвали они мальчика. Вот соседи-то шито-крыто и сделали, под зарод, который метали в те поры, ребенка и положили. А зимою, когда сено вывезли, в снег его перепрятали, и там уж его зверушки источили. Но наши мужики задолго до жатвы ставили сено на место, и не могли соседи быть в лугах, да и лайки сибирские никогда на людей не бросаются, разве что бешеные. Внуков выненчила моя тетка от Саньки и Ванюхи, много повидала она за свою нелегкую жизнь. Близких людей сколько теряла и хоронила, не счесть. Двух мужей, отца и мать, сестер и братьев, малых детей тоже приходилось провожать на тот свет. Но поминает она их редко, а плачет, как положено в родительский день на кладбище, и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди, значит, душа их успокоена, на своем вечном месте она. Но где же, в каких лесах и неведомых пространствах беспризорно бродит неприютная детская душа? 30 лет уже минуло, а все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться сына. И сон ее кончается всегда одинаково. Ввысь, по горной дороге меж замерзших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубашке.